Глава 20. Творческие способности. Творческие способности – это то, что ставит человека выше всех форм жизни. Считается, что Бог, Создатель, сделал человека по своему образу. Если это так, то человек, созданный по образу Бога, должен быть творческим существом. У дислектика побуждение к творчеству значительно сильнее, чем у людей, у которых нет основных способностей дислектика. Вследствие наличия образного мышления, интуитивной мысли, многомерной мысли и любопытства, творческие способности дислектика развиты значительно больше. Творческие способности позволяют нам постигать вещи, которые фактически не существуют. Из таких ощущений мы можем воплотить в жизнь нечто новое. Все оригинальные идеи произрастают из процесса творчества. Мы думаем о творческих способностях в связи с изобретениями или новшествами. Это правильно. Но если спуститься на первоначальный уровень, творческие способности – это средство, с помощью которого происходит реальное обучение. Обусловливание – это самая элементарная форма обучения. Когда мы обучаем собаку или тюленя делать трюки, мы обуславливаем поведение животного через систему поощрений или наказаний, заставляя его вести себя требуемым образом. Таким методом можно также обусловить и поведение человека. Но это будет значительно сложнее. Часто обусловливание не является эффективным. Вследствие наличия творческих способностей люди учатся на значительно более высоком уровне. Действие обоснования является функцией творческих способностей. Логика – это продукт творческих способностей. Обоснование и логика являются основами обучения. Если мы прикасаемся к чему-то, что обжигает нам пальцы, то с помощью обоснования и логики мы определяем, почему мы не должны прикасаться к этому снова. Мы научились, что к этому прикасаться нельзя. В главе 15 я упомянул о том, что дети с дислексией часто не развили свои навыки в обосновании и логике к тому времени, когда они начали учиться в школе. Что они развили, так это разновидность этих навыков, которая не следует линейной модели вербальной мысли. Их аналитическое обоснование и логика сравнительны. Вместо слов используются образы. Этот метод мог бы быть великолепен для понимания строения справедливой структуры ДНК, но он может быть бесполезен при попытке решить математическую задачу в 5 классе. Иногда, как аутистические медиумы, дислектики могут видеть ответы на математические задачи, не пользуясь карандашом и бумагой. Фактически, это высокоразвитая форма обоснования. Они решили задачу независимо от того, утруждали ли они себя прохождением через все последовательные этапы или нет. Часто исследования показывают, что они разработали в высшей степени творческие кратчайшие пути решения математических задач. Если у человека процесс творчества и процесс выучивания и не являются абсолютно одинаковыми процессами, то они настолько тесно связаны друг с другом, что их невозможно разделить. Если мы допускаем, что дислектику внутренне присущи более высокие творческие способности, чем среднему человеку, то тогда дислектик должен был бы уметь выучивать больше за меньший период времени. Теоретически это так, но для преподавателей и родителей все может оказаться наоборот. Вероятной причиной является то, что очень много преподавания проводится на обуславливающем уровне. Ребенку говорится, что он должен пройти через ряд нелепых этапов, не видя при этом никакой личной выгоды в нахождении решения. Дислексия не должна называться неспособностью к обучению. Ее более точным названием должно было бы быть обуславливающая необходимость. В реальных жизненных ситуациях, таких как обучение по месту работы, занятия искусством и спортом, дислектики действительно учатся большему за меньший период времени по сравнению с обычным человеком. Фактически, как обучение дается на практике, дислектики могут освоить много вещей быстрее, чем их сможет понять обычный человек. Точки в пространстве. До возраста 13 лет я находился в состоянии дезориентации настолько большую часть времени, что меня считали умственно отсталым. Сегодня меня бы назвали аутистом. Следовательно, у меня осталось очень мало реальных воспоминаний о моем детстве. Но у меня нет сомнений в том, что следующий инцидент, касающийся меня и моей матери, является реальным. Когда я был в 4 классе, мой учитель математики был озадачен тем, что я, не будучи в состоянии справиться с простыми примерами, мог мгновенно решить сложные алгебраические уравнения. Однажды он обсуждал это с моей матерью и спросил меня: если x равен 1, а y равен 7, сколько будет 2y минус x? Я немедленно ответил: 13. Когда меня спросили, как я получил ответ, я сказал, что я увидел его. Когда меня спросили, как он выглядел, я коснулся двух точек в пространстве, а потом коснулся еще трех точек под ними. Учитель математики сказал, что он слышал о людях, которых называют савантами, и что они могут делать такие вещи. «Вы имеете в виду идиотов-савантов?» — с негодованием спросила моя мать. Она обругала учителя за то, что он назвал меня идиотом, схватила меня за руку и увела меня из школы. После этого меня забрали из класса и не позволяли больше заниматься математикой до 9 класса, когда я начал учить алгебру. По алгебре я правильно решал все задачи в учебнике, все задачи, которые учитель писал на доске, и все задачи в контрольных. И все же я не прошел этот класс. Учитель объяснил, что целью обучения в этом классе было не просто получить правильные ответы. Целью было научиться способам решения задач. Я не научился ни одному из них. Все, чему я научился, было записывать ответы.